Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях отец Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И что для нас тоже важно, отец шестерых детей. Добрый вечер, отец Федор.
Вечер добрый.
Сегодня мы хотели обсудить очень важные темы о том, как воспитать детей в вере, о том, как удержать их, нужно ли быть строгим или мягким, нужно ли их наказывать и строить, или поощрять и так далее. А также очень важную и сейчас очень болезненную вот для меня лично тему, где кончаются вопросы психологии и начинаются вопросы духовные.
Психиатрии.
Не портите. Вопросы духовные. Но, отец Федор, я не могу вас не спросить, поскольку у вас такое большое наследство осталось от отца Дмитрия Смирнова. Также достался, это, может быть, не относится к теме нашей беседы, просто мне очень интересно, достался детский дом «Павлин». Психолог из этого детского дома Татьяна Владимировна Воробьева не раз, не два и, по-моему, уже даже не 10 была на нашей программе. Каково это унаследовать такую большую детскую семью? Какая-то ответственность и вот как это ощущается?
Вы знаете, настолько, вот вы правильно сказали, что это семья. И весь приход, объединенный приход отца Дмитрия, это и есть большая семья. Я вот совершенно не отделяю наших воспитанников детского дома «Павлин» от прихода. Это просто невозможно, потому что они у нас учатся и в гимназии «Свет», который тоже основал батюшка, которому мы сейчас, так сказать, особое внимание уделяем, потому что образование детей – это сегодня ключ к решению многих-многих вопросов. Вот. А, собственно, детский дом «Павлин» – это такой яркий и очень характерный вот штрих к портрету отца Дмитрия. Он, его огромное сердце, он был настолько большое, что каждый находил в нем место. И дай Бог мне когда-нибудь сравниться хотя бы немножко с тем теплом, который батюшка умел давать. Вот. Но, знаете, действительно наступает какой-то момент, когда ты перестаешь разделять людей на своих и на чужих, на своих собственных детей и чужих детей, потому что вот как раз общение с приютскими детьми, оно очень быстро снимает все эти вещи. То есть все дети свои, и я их тоже чувствую своими, вот поэтому стараюсь о них заботиться, и также и с любовью, и со строгостью, как отец Дмитрий, вот, но его молитвами, слава Богу, и молитвами Святейшего Патриарха вот продолжается это служение.
Отец Федор, вот вы говорите, ощущается присутствие отца Дмитрия, и что это его наследие, это вот в чем оно ощущается? В том, что дети какие-то открытые. Ведь детский дом – это не очень простая тема. Это вот то, о чем мы говорим. Татьяна Владимировна говорит, не говорите травмы, говорите задачи. Но, тем не менее, это детки очень часто травмированные. Вот как вы это увидели?
В том, что дом, он строился по чертежам отца Дмитрия. Я имею в виду дом, в смысле объединенного прихода. Он уникален, он чуден, он не сравним ни с чем. И ты везде обнаруживаешь вот такие подпорочки, поставленные им с заботой, с любовью, которые позволяют вот действительно этому зданию только вот, может быть, еще даже дальше расти ввысь. Он очень прочный, при том, что он, может быть, необычный по форме своей, да, вот и гимназии, и приют, и как это все вместе сочетается, и да еще, так сказать, огромный объединенный приход, и наши, так сказать, иконописные мастерские, например, наши, да, и, так сказать, наши замечательный детский сад приходской. Вот все это, оно, и патронажная служба, и забота о престарелых, все оно как-то вот в удивительной гармонии существует. И у меня была одна цель, это вот не нарушить этой гармонии, а дать возможность просто, может быть, расти в новых направлениях здесь. Поэтому, например, мы детишек вот с приюта «Павлин», мы обязательно на них смотрим, как на будущих учеников гимназии «Свет». И сейчас вводим специальные и дополнительные воспитательные программы, потому что школа все же должна быть средой для воспитания. Вот. И Татьяна Владимировна, думаю, много чего говорила уже об особенностях, но это настолько глубокая и безграничная сфера. То есть каждый человек, и особенно ребенок, это нераскрытая вселенная. Ты открываешь новые закономерности, новые законы в каждой личности. Так Бог устроил. Вот поэтому здесь я и чувствую, а без молитвы здесь, да, и без обращения к Господу, вот, и к его верным служителям, вот, невозможно. Поэтому, когда батюшка, вот, вразуми, отец Дмитрий, как ты тут вот заложил, что ты здесь задумал, вот, и действительно смотришь, и Господь через вот эту молитву, через молитву к обращению к отцу Дмитрию даже, да, вот, посылает какой-то ответ. Вот такой вот. То, что ведь нету Господа мертвых, это, конечно же, у него все живы, и мы чувствуем, батюшка за нас молится, и там на небесах трудится, чтобы, как сказать, у нас тоже все шло по тому плану, как было задумано.
Отец Федор, вот я представляю, что психолог делает, да, вот та же Татьяна Владимировна наша в детском доме, а что делает священник, что вот вы делаете, как вы общаетесь с детьми, какие они вам вопросы задают?
Ну, я стараюсь очень осторожно это делать, потому что они, конечно, привыкли к отцу Дмитрию, и сейчас мы не так часто встречаемся, вот, как хотелось бы, наверное, вот, но больше я стараюсь с ними общаться в рамках гимназии. Потому что, когда они уже приходят в гимназию, есть возможность их собрать и как-то каждому найти свой подход человеческий. И действительно, через какое-то время ты видишь, что, в общем-то, у них, наверное, еще в большей степени есть тоска по Богу. Потому что ведь ребенок обычно познает Господа через родителей. Вот. Но надо сказать, что у нас круглых сирот мало. У нас есть дети, которые при живых родителях могли отправиться в обычный детский дом, а отправились вот в приют.
Отказники или как это
называется? Да, отказываются. Люди не готовы понести, бывают, на себе деток, вот, так сказать, в силу своих личных проблем, скажем так. Все чаще и чаще так бывает, понимаете? Вот. Хотя сегодня может быть совершенно другая, через год может быть совсем другая ситуация с точки зрения, так сказать, происходящих событий. И мы готовы всегда, если что, и помочь, и принять, вот, и круглых сирот, вот, сирот. Но сегодня при живых родителях такое бывает. Да, да.
Один из гостей на Радио Вера рассказывал, что много лет участвует тоже в такой педагогической деятельности, ходит к детишкам, к подросткам, в школу, разговаривает о вере, и вот уже много-много лет, ни одно десятилетие этим занимается, и делится таким наблюдением, что вот много лет можно было разговор с детьми о Боге начинать с притчи о блудном сыне. Вот о Боге, как об отце, который прощает, который дает любовь, к которому не страшно обратиться даже после каких-то проступков, который всегда примет. А со временем вот наш собеседник обнаружил, что это уже не работает, потому что очень много детей из неполных семей, у которых отца не было никогда, или он был таким, что лучше бы его не было, и поэтому сказать им о Боге, как об отце, это вот их от идеи Бога полностью отвернуть. Потому что с отцом самые неприятные воспоминания и ассоциации связаны. И надо искать другой подход. Аня говорила сегодня, да, где заканчивается психология, начинается духовная работа. А вот в этом смысле, с чего она начинается? С чего завести разговор с подростком, даже с ребенком, может быть, более младшего, чем подростковый возраст, о Боге?
Ну, во-первых, зависит от того, что он слышал уже о Боге. А во-вторых, всегда ребенок обращается внутрь себя. И вы знаете, вот первая исповедь, у каждого ребенка есть бывает первая исповедь, вот на этой первой исповеди малышу надо дать понять, что зло, которое уже прикоснулось к его душе, не является его внутренней частью. Оно не имеет права жить в его душе, не является резидентом его, да, внутренним таким, да, постоянным, неотъемлемой частью, это очень важно. Потому что если ребенок ассоциирует себя со злом, на что сегодня направлены очень многие группы в сетях, если ребенок неотъемлемо себя считает, что это часть меня, вот в этом есть опасность современных некоторых психологических практик, которые вместо того, чтобы учить человека извергать из себя грех, да, отрекаться от греха, они учат жить с демонами. Он говорит, это часть тебя. Ну, это часть тебя,
ты
такой.
Прими себя таким, какой ты есть.
Верно, ты должен принять себя, да, вот ты не мог поступить по-другому, да. Сколько сегодня у детей в WhatsApp и в группах девиза «люби себя», да, вот, знаете, просто дикое количество, да, смотришь, и ты понимаешь, какой огромный вред мы можем нанести своему собственному ребенку, если не учим его различать духов, то есть не учим отделять зло от себя самого. А здесь, конечно, сразу вопрос, а кто тогда мы по природе, если в нас зло не должно жить? Вот мы и есть. Мы дети нашего настоящего и самого главного отца. Здесь я поспорил бы на тему того, стоит ли слово «отец» упоминать. Я считаю, что стоит. Другое дело, что мы, родители, не должны для ребенка, каким бы мы ни были, вставать на место Божие. Вот в чем проблема главная. Что если ребенок, он как вот птенчик рождается, он первый, кто видит, то для него и папа, и мама. Так же и здесь. Дети склонны обожествлять нас. Что уж говорить. Но горе нам, если мы позволим им обожествлять себя. Мы сразу должны, как только ему хоть немножко уже будет 3-4 годика, да, а может даже и раньше, говорить, что Господь, это и есть твой главный и основной отец. А мы, ну, твои земные родители, воспитатели, считай, старшие братья и сестры. Вы знаете, как интересно? Тогда, может быть, меньше нас ребенок будет на пьедестал ставить, но он тогда никогда не будет на нас перелагать то, что-то он может обратить только к Богу. Понимаете, он не будет требовать от нас, что потом наступает же возраст, когда он понимает, что мы не боги, да, что мы не можем дать вечную жизнь, мы не можем дать встречу с любимым человеком, мы не можем дать то, что может дать Бог. И ребенок в 13-14 лет, почему этот бунт происходит? Он не происходит от того, что у него гормоны. Нет, это все примитивная трактовка, мы не животные, чтобы гормоны нами командовали. Нет, дети мстят нам за обман, что мы не познакомили их с Богом, что мы сами встали на это место и сказали: доченька, сыночек, ну мы же у тебя есть, мы есть твоя вселенная. Нет, надо сразу сказать: сыночек, вон твой отец, смотри на него, как он прекрасен. Он есть сама любовь. А мы лишь только пытаемся, баб с мамой, соответствовать этому образу. И прости нас, если мы в чем-то ему не соответствуем. Вот тогда он, даже в случае наших ошибок, он будет жалеть нас. И он будет, может быть, меньше нас обоготворять, но будет больше жалеть, и тогда будут совсем другие отношения. Отношения дружбы с детьми, когда они вот, ну, совершенно по-другому относятся, понимаете? Вот я о чем хотел сказать, что по поводу образа отца. Вот очень важно понять, кто есть твой истинный и главный отец. Если это Бог, тогда ребенок совсем по-другому строит свою жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве, отец шестерых детей, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Федор, вот вы сказали вещь, которая меня очень зацепила, что ребенку нужно дать понять, что зло, которое есть в нем, оно не часть его. Да. Я думаю, что это на самом деле очень... Разговор немножко неожиданно повернулся, но мне интересен этот поворот. Это вопрос, который также не все взрослые могут для себя решить. То есть есть люди, вот я наблюдаю в процессе жизни, есть люди очень такие... Ну вот они не сталкивались со злом, да? Ну, как сказать, благополучные? Ну, наверное, благополучные в этом смысле.
Не знаю ни одного человека, который бы не сталкивался со злом.
Да. Но есть
просто
люди...
другое дело, он его не распознал.
Да, да, но есть люди, которые прямо вот, ну вот, вот эти дети из семей, угу. Они, наверное, столкнулись с отвержением, да, с каким-то, может быть, отвержением отцов, может быть, матерей. Вот. Это зло, с которым они столкнулись? Которые...
Смотрите, зло имеет разную степень вхождения в человека. Оно имеет степень, скажем так, некого, ну, внешнего искушения, да, потом внутреннего присутствия там, в мыслях, когда человек еще борется, да, с этими помыслами. Но когда наступает этап принятия зла, зло воплощается через действие человека. И вот часто бывает, что до этой поры люди так и не... могут понять, как вот этот вот механизм действует, да, так сказать, духовная, так сказать, да, вот схема действия зла. Потому что отсекать он на этапе еще, когда еще даже в дверь не постучало. Вот. Или, скажем так, мельком только, да, вот оно присутствует, еще малым каким-то помыслом, да, прилогом каким-то появилось. И вот это вопрос, собственно, духовной безопасности, это вопрос духовной жизни. Вот. И, конечно, бывает, что и взрослый не знаком с этим. Поэтому люди говорят, ну, принимайте меня таким, как я есть, или такой, как я есть. Хочешь сказать, ну, а ты уверена, что вот ты такая и есть? А может быть, ты все-таки свет? Может быть, ты все-таки птица была в перьях, но сейчас без перьев, да? Понимаете? Ну, надо же, надо видеть, пытаться увидеть себя настоящим, который должен быть. Понимаете как? Вот. А это можно увидеть только в свете Божьем, в фаворском свете. А он приходит тогда, когда ты осознаешь, сколько в тебе зла. И ну, учишься его изгонять из себя.
Я бы вот о чем хотел спросить, это, может быть, там, не магистральная тема нашего разговора, но то, что вы сейчас произносите, может в каком-то смысле даже прозвучать как такой, ну, если угодно, разрыв шаблона, потому что внутри, скажем так, православного сообщества, православной литературы мы часто встречаем иную мысль, что посмотри на себя таким, какой ты есть, ты грешник. Вот увидь себя настоящим, без прикрас, и покайся в этом. Это может быть путем к покаянию, к очищению, а может быть к унынию какому-то просто полному.
И чувство вины.
Да, чувство вины. То есть вы говорите, увидь себя таким, какой ты есть в свете Божьем, а там другой кто-нибудь скажет, увидь себя такой, каким ты есть в подлинном своем греховном состоянии.
Так это совершенно не противоречит. Потому что, когда ты видишь себя таким, какой ты есть, и задуман Господом, ты видишь и тьму, которая вошла в тебя. То есть, как раз нас, святые отцы, к этому и подвигают, и подвижники великие, они говорят, увидь и содрогнись, человек. Но когда ты можешь увидеть тьму, когда ты понимаешь и чувствуешь свет, когда ты понимаешь, что ты Божий, ты Божие дитя, ты не чье-то иное дитя, ты Божие дитя. Вот знаете, когда приходится общаться с детьми, которые стали жертвами групп вот, смерти, да, и, слава Богу, некоторые вышли, да, страшнее еще встречаться с родителями, которые упустили, ребенок покончил с собой. Вот когда они прокручивают назад эту жизнь, да, вот как они вот попадали в эту зависимость, все начиналось с неразличения зла. Когда зло потихоньку втекало в душу их ребенка, он сидел за компьютером, за экраном смартфона, родители мило беседовали на кухне, не понимали, что их ребенка атакуют через интернет, через социальные сети, атакует самая настоящая бесовская сила. Вот, потому что эти группы руководятся людьми, я имею в виду высшее руководство, совершенно осознающими, что они делают. Вот, они служат духу зла. Вот, и некоторые это делают за деньги, некоторые это делают ради любви к так называемому искусству. Вот, но они ставят за свои задачи максимальное количество детей вот, сказать, погубить таким образом. И когда ребенок начинает сам понимать, что вот это все-таки именно действие духов зла, то совершенно наступает отрезвление. А ему поначалу внушают, зачем? Через сериал, через фильм, это часть тебя. Да, когда зло зашло уже в город, да, противник зашел в город и говорит, слушай, открой ворота, ты, вот, в тебе уже живут вот наши там такие
люди. Наши ребята,
да. То есть вот вопрос. Значит, надо учить духовным приемам, сказать, духовное противоборство. Вот, а это, конечно, все наши святые отцы, величайшие подвижники и, так сказать, мира, и России, вот все нас учат, и мы знаем все эти правила, которые нам рассказывают.
А вот, например, что сказать ребенку, которому... Вот у меня сыну 9 лет старшему. Вот что мне ему, не знаю, сказать, что сделать, как с ним поговорить, чтобы вот эту тему начать о приемах именно? Там что, за мыслями своими следи, вот как бы проанализируй, что ты делаешь, что ты подумал, не знаю, не рано ли по возрасту?
Наоборот, чем раньше, тем лучше, и как это показывает практика, действительно так, если ребенка предупредили, ему нарисовали всю эту цепочку, он говорит, ах, вот как это работает, тогда он трезво смотрит на ситуацию, то есть можно даже, ну, аккуратно подобрать соответствующее содержание и показать ему, к чему это приводит, то есть что стоит в начале и что стоит в конце, потому что дьявол, он же прячет последствия, да, он говорит, но, сказать, надо честно ему рассказать об этом, и действительно когда ребенок это понимает, понимает, кто за этим стоит реально, и когда понимает, что это не абстрактное там зло какое-то, вот зло непонятно, а что это реальная сила, вот, которая действует через этих вот людей. Мне приходилось звонить в один из регионов России и убеждать отца одной девочки, что он не знает о том, что его девочка руководит несколькими группами смерти и ведет к смерти несколько детишек. Ну, вот. Отец меня убеждал, что это не так, что вот мы ошибаемся, что вот вам дали неверную информацию, а потом, когда он это обнаружил, он пришел в ужас. Был уважаемый человек в своем городе.
Вот. Чего себе.
Вот. А да, его девочка под ником, так сказать, мужским занималась вот этим вот этими вещами. Ну, вот. Но это происходит тогда, когда зло уже вошло. То есть мы пропустили здесь удар, да, вот как вот родители. Поэтому надо честно сказать, смотри, начинаем с чего? Ты, когда кушаешь пищу какую-то, ты всегда посмотришь, приятна ли она, да, и попробуешь, да, почувствуешь, не скрывается ли под этим какой-то, так сказать, да, отрава, да, определенная. Потому что может еще быть обманчивый внешний вид. Вот, поэтому также и мысль. Подумай, от кого она пришла. Почему эта мысль к тебе пришла? Не пускай ее сразу к себе, проанализируй. Вот. А лучше еще сотвори молитву. Вот когда Иисусову молитву читают люди, тогда как бы мысль проявляет себя, как летящий, знаете, вот когда радар работает, сразу свой-чужой. Вот свой летит или чужой. Да? Опознавательно, сразу опознавательно такой значок возникает. Вот. То есть, к чему ведет эта мысль? Да? Какой следующий будет момент? Вот. И когда человек учится уже на подлете сбивать эти ракеты, да, он уже тогда, соответственно, держит свою душу чистой. Вот проблема в том, что не учит никто этому сегодня, ну, мало кто учит. Вот. Но все это изложено в Лествице, все это изложено у Григория Паламы, все это изложено в Добротолюбии, в Авва Дорофея, у Исаака Сирина и многих других наших великих отцов.
Ну, чтобы, видимо, детям это передать, нужно самому прочитать сначала.
Конечно. А кто будет их инструктировать, детей? Только мы, родители. Поэтому я говорю, что невозможно вот сдать в школу, чтобы ребенок стал православным, например. Это только мы.
Какую-нибудь православную школу сдать?
Ну да, все так и думают, что сейчас отдадим ее, тут вот он сразу будет таким нравственным. А он начинает, там, например, у него начинают проявляться все вот эти вот моменты, так сказать, именно негативные. А почему? Потому что родители дома вообще не думали о его духовной безопасности. И у него внутри вот это вот проявляется уже засевшая в нем, сказать, да, сила, да, вот, сказать, когда он не контролирует уже эту историю, он сам является проводником этого. Вот, ну, еще второе, что можно рекомендовать ребеночку своему, да, мальчику, девочке, убирай себя с первого места. Убирай себя с первого места. Вспомни слова Спасителя. Хочешь быть со мною, отвергни себя. Отвергни. Потому что мы мешаем, мы застилаем солнышко. Вот. Пока мы себя считаем точкой отсчета, точкой, так сказать, координат, главной точкой, мы теряем видение и чувствование Господа. Вот. Это ведь очень важно. Вот этот человек хороший, размышляем мы, потому что он ко мне хорошо относится. А этот плохой человек, потому что он ко мне плохо относится. А может, слушай, а может, ты не от того отчитываешь? Может, надо отталкиваться все-таки Господа поставить в эту точку, и от него, от его заповеди идти, тогда совсем по-другому. Может оказаться, что это я тут не очень совсем человек-то.
Отец Федор, вот простите, может быть, дурацкий вопрос.
Можно.
Но у вас шестеро детей. Можете ли вы сказать, что вы научили их вот этим вот оборонным маневрам сбивать противника на пути? Не было ли каких-то терний, или все вот прям получилось?
Вы знаете, мы с удивлением и с даже таким трепетом, знаете, вот каждый ребенок, когда он приходит в мир, у нас в нашу семью входит, мы понимаем, знаете, что как вот в фильме «Убить дракона», да, что надо все делать заново, да, что заново нужно сражаться за эту маленькую душу, за этого маленького человечка, за этот прекрасный образ Божий, и снова дракон будет пытаться его захватить. Вот, и так же и здесь. То есть, конечно, ты видишь вот эту невидимую духовную брань на своих детях, Вот. И, знаете, наверное, то, что мы все-таки нам удалось сделать с матушкой, это сделать откровение помыслов, чтобы дети могли рассказывать даже свои вот какие-то вот движения души, которые, наверное, часто остаются вот незамеченными родителям. Говорят, если ты чувствуешь что-то не то, расскажи. Мы сделали так, что они не боятся нас, не боятся с точки зрения, что мы их осудим, там, да, или как-то еще. Они говорят, скорее, как к доктору приходит, малыш, вот вы знаете, даже к маме с папой приходит, поцарапался, вот, вот на, вот посмотри. Да, вот так же и духовно, если у человека какая-то вот проблема, они понимают, что к папе можно прийти, и к маме тоже, и не получить от них сразу, да, а хотя бы, сказать, получить какую-то помощь, да, а не наказание. Потому что, ну, наказание тоже это своего рода помощь, конечно. Когда ты ребенка говорю, хочешь, мы тебя не будем наказывать, а хочешь, накажем. Вот, и ребенок говорит, так, пожалуй, мне лучше наказать, чтобы в следующий раз. Вот. То есть они чувствуют, что воли пока недостаточно. Ведь мы, пап с мамой, мы кто такие? Мы, как бы сказать, взявшие на себя труд их волю, как бы, да, для определенного возраста, да, вот, исполнять, да, потому что воля к спасению, конечно, но наступает момент, когда у них она уже сама должна быть, 8, как раз вот 7-8 лет, почему исповедь начинается, это уже взрослый человек, и вот к этому моменту мы должны его так дисциплинировать, дать ему это вот, за него, может быть, какую-то выполнить работу, чтобы он потом уже сам взял себя под полный контроль и был готов к дружбе. Вот дружба начинается когда? Когда он уже имеет свою волю.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, отец шести детей. В студии микрофона моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы продолжаем говорить о семье. Со мной мой дорогой коллега Константин Мацан, я Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, отец шестерых детей. Отец Федор, ну вот маленькие-то детки, да, они, конечно, придут и с царапинкой, и с какими-то помыслами. Что делать с большими-то детьми? Ведь, наверное, на ваших глазах тоже не только ваши дети, старшему из которых 14, да, но и другие дети. И есть среди них вот этот самый бунтующий подростки, которые, собственно, не очень-то и хотят уже слушать нас. То есть
ко мне
есть
часто же такое приходят вот в храм на исповедь, ко мне часто приводят родители своих детей вот в этом уже возрасте, в этом состоянии. Говорят, батюшка, что делать? Я говорю, слушайте, ну а где вы были раньше? Как это обычно врачи говорят, да? Ну, где вы были раньше?
Ну, это вот
потому что, не утешает. Потому что, конечно, не утешает. Я понимаю. Ну, я, конечно, беседую, конечно, стараюсь помочь. И, вы знаете, редко бывает, когда не удается помочь совсем, да? Вот. А все-таки в основном глазки... Сначала ребенок, конечно, как ежик там, да? Все, он там, понятно, прячется в свою там норку, в свою колючую эту шубу. Вот, а потом все-таки глазки начинают поблескивать, выглядывать, потому что, ну, как бы сказать, можно с ним говорить, и с душой любого человека можно говорить. Вот, но, конечно, вина нас, родителей, понимаете, я ко всем нам, как бы, да, вот, отношу это ко всем родителям. Она и, может быть, и достоинство велико, и вина очень велика, потому что мы действительно, нам Бог удивительно дал возможность поддержать живого человека до определенного момента в свои, вот, и дать ему, в общем-то, возможность увидеть Бога. Это потрясающая возможность, с одной стороны, с другой стороны, потрясающий провал, может быть, если мы это не сделаем в своей жизни. А мы обязаны это сделать, ведь мы же его дети. Поэтому мы должны наших детей прямо соединить с Богом. Вот. А для этого, конечно, ну вот я всегда рассказываю таким деткам, которых приводят уже в этом возрасте, в подростковом возрасте, им рассказываю священную историю, рассказываю на их языке, достаточно простом, Вот, но рассказываю именно, как его конкретно касается эта священная история. Почему вот именно к нему относится понятие дочь или сын, да, самого Господа? Когда ребенок понимает, что это мой, это действительно мой папа. Папа, Господь, он очень близкий, он самый близкий папа, ближе всех пап на свете. И вот когда это ребенок понимает, он тогда говорит, понятно, почему я должен ходить в храм. А думаю, а зачем мне ходить в храм? Ребенок не понимает. Ну, как же, если к отцу, то, конечно. Вот когда мы донесем это так просто на словах сказать. А когда это в душе его потребность в этом появляется, вот это мы хотят уже чего-то с вами добились. Когда он говорит, я понял, почему воскресный день. Ну, отец же сказал, да, и он идет. Он уже сам идет, понимаете? Наша задача, чтобы он не водить его в храм. Это закончится время очень быстро. А чтобы он ходил в храм Божий. Он хотел, чтобы душа его, как олень на источник вод, бежала, бежала за спасительным вот питьем вот этой воды, текущей в жизнь вечную, к самому Отцу Небесному. Вот наша задача такая. И, конечно, здесь смирение нужно. Здесь надо увидеть ребенка. Здесь надо его почувствовать. Здесь надо проявить разумную строгость, оказать ему помощь, даже где он сам себе не может помочь, и взять себя в руки. Вот в этом есть роль особенно отца. Вот этот вот каркас, как пока еще человек реабилитируется, ему нужен такой вот внешний, так сказать, да, даже корсет там определенный, да, вот так же отец, он говорит, нельзя тебе эти красные линии пересекать, сыночек, да, стой, или доченька, да, это очень важно. А потом уже сам, ножками своими он идет по пути своему.
Отец Федор, вот я очень много читала о православном воспитании детей, слышала проповедников на эту тему из различных стран, там из Греции, да, из Англии, я помню, такой тоже был дяденька, ну, я не буду имена называть, но я там очень много какой-то размах от «оставь ребенка в покое», и живи как бы свою жизнь вот достойно и в благоговении перед Богом, и тогда ребенок, ну, это, наверное, больше, конечно, касается уже постподросткового возраста, уже юношей и девушек, да, и в то же время я знаю вот людей, которые даже уже дети взрослые, все равно, вот у меня есть друг, он очень образован, и он своей дочери, вот он рассказывает, она... Нельзя сказать, чтобы неверующий человек, она просто не церковный человек. Она вот стоит на позиции молодежи, которая говорит, ну, я видел папа там в Мерседесе, в церкви слишком много золота, вот это мне не нравится. Вот, то есть она как бы не против церкви. У нее очень много моментов, которые останавливают, потому что она очень многого не понимает. Вот он как-то льет, он говорит, что что-нибудь обязательно зацепится. Вот какая у вас точка зрения вот между этими вот «оставь ребенка уже в покое», да, и живи как бы на его глазах честно и перед Богом, и вот эта вот проповедь постоянно ребенку, уже взрослеющему ребенку?
Знаете, вот, конечно, лукавый дух действует, он может быть и не так уж и виртуозно, но очень последовательно. И веками он говорит нам, ты постишься? Так не ешь ничего. Ты не постишься, так и ешь, сколько влезет, пока не умрешь. Да? То есть даются вот эти вот максимумы, так называемые, да, здесь. То есть надо понимать, что, конечно же, ребенка, свобода ребенка, она присуща ему изначально. Да? Вот. Но он потому и дается нам в руки. Посмотрите, царь природы, человек, венец творения дается таким беспомощным, приходит в мир. Вот так, ну как вот, да, вот ребенок, он сам по себе вызывает к тому, что он не может быть самостоятельным, да, он требует некой помощи изначальной, он требует любящих рук матери, он требует отцовских крепких объятий, да, он требует вот этого просто, да, то есть это дано нам как образ, да, того, что действительно есть возраст, когда мы должны эту роль выполнить у ребенка. То есть вот что касается оставить в покое ребенка в этом юном возрасте, это то же самое, что оставить его без помощи, потому что дети отнюдь никакие не ангелы. Если уж ангелы, то падшие, да, потому что у них уже в этом возрасте проявляется тот самый первородный грех. А в чем он проявляется в человеческой вот психике, да? У него собственное «я» стоит на первом месте, как правило. Он вокруг себя начинает строить мир. То есть оно уже искажение, да, мы в каком смысле рождаемся все поврежденными. Вот. А наша задача воспитания, как правило, и состоит в чем? Вот этого младенца, который вокруг себя начинает строить мир, у него там не Отец Небесный, а он сам. Поэтому ты говоришь, слушай, ну, смотри, какая хорошая девочка, давай подарим ей твою игрушку там, любимую, да? Слушай, давай-ка уберем акцент себя самого, как это вот интересно преображается ребенок. Давай, говорит, позаботимся о мамочке, сейчас она придет, там, приготовим ей тапочки, там, да, помоем посуду. Где вот этот каприз, где это? Ребенок растворился в служении ближнему, он уподобился Творцу, он снова позвал Господа на первое место, он дает, понимаете? Он отверг себя, убрал себя, вернее, с первого места, не отверг себя как личность, а убрал себя с первого места, вот, и сразу становится более богоподобен. Понимаете? Вот эта задача – тренировать его так. Заставлять, слушай, давай вот об этом, братики, позаботимся. Об этом. Почему так хорошо, когда многодетная семья? Да заботиться есть масса о ком. Он не сам себе предоставлен, да, своему эгоизму живет в нем и не знает, что делать. У него есть сестры, братья, мама, папа, там, родственники, да, у него есть возможность отдавать. А потому что Бог таков. И как только ребенок так делает, он, конечно же, настраивается на правильную волну духовную. Такую. И уже, ведь мы же понимаем, что наступит возраст, когда уже все, это будет взрослый человек, уже вот даже 8, вот 7-8 лет, это уже вот все, вот у него сейчас воля своя появится, а дальше надо, чтобы он уже шел за ручку с Господом. Понимаете? И вот мы, нам дал Господь поддержать это время, мы должны за это время его вот потихонечку подвести. А вот получается, что родители до 7 сегодня оставляют ребенка в покое. Говорят, ну что, ну еще маленький. Начитаются там, некоторых не буду говорить, не рекламировать, чтобы западных психологов, начитаются, так сказать, и, так сказать, этого естественного воспитания, но он у них вырастает маленьким эгоистом, он строит все вокруг себя, и в 7 лет они понимают, что они ошиблись, и что начинают? Следующее. Этап. Начинают закручивать гайки в этом возрасте, когда у него воля уже должна, уже сформирована сейчас воля, ему бы сейчас дружить с нами, а мы начинаем после 7 его бараний рог скручивать и, значит, всячески заставлять, как младенца, слушаться. А он уже не младенец. Мы должны вот эту военную дисциплину до 7 проводить, понимаете как? А после 7 это возраст дружбы, возраст взаимного общение, обогащение, это скорее уже такие вот почти равные отношения, понимаете? Но для этого мы должны его учить готовым быть к этой дружбе. Элементарная гигиена, дисциплина, так сказать, готовность, умение держать свое слово. Все то, что нас вот раздражает в детях, скажем так, да, оно вот должно быть по максимуму, да, воспитано до 7 лет. А мы этого не делаем сегодня, родители, в большинстве своем, и получаем потом достаточно уже закрепившегося эгоиста, с которым боремся, начинаем бороться. А дьявол ему говорит лет в 10, посмотри, они тебя не воспринимают. Ты же взрослый. Они тебя не воспринимают как взрослого. Восстань против родителей. Восстань против всего уклада. Почему дети крест снимают в этом возрасте? Не потому, что они против Бога бунтуют, они не знают его еще. Они бунтуют против нашего неправильного воспитания. И отвергают и не только наш авторитет, но и все то, что мы им привили, в том числе и хождение в храм часто бывает и так далее. К счастью, не все это делают дети, но вот этот бунт подростковый, он от неправильного воспитания, а вовсе не от возраста, как нам та же западная психология, не к ночи будь помянута, пытается внушить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы не случайно упоминаем, что у вас 6 детей, вы многодетный отец, и вы только что сказали, что это очень удобно, когда многодетная семья, потому что есть о ком заботиться, и ребенок не вырастает таким эгоистом, каким мог бы вырасти. Но вот сегодня вообще в общественном пространстве о демографии много говорится о рождаемости, есть национальный проект, демография целый, отдельный, который посвящен поддержке семей, чтобы семьям было не страшно рожать детей, и потом какая-то была поддержка, как их воспитывать, там, где жить с ними, как на что давать им образование. И в рамках вот такой общественной повестки говорится там о школах, о медицине, о том, где взять квартиру молодой семье, там, как ее поддержать. Но что здесь может в этом смысле сказать церковь? Видимо, именно то, о чем вы говорите. То есть, что есть еще духовное измерение того, почему люди решаются или не решаются рожать много детей, что их останавливает или вдохновляет. Вот что здесь может церковь сказать? Не знаю, чем со своей стороны, но если угодно, отозваться на этот вот национальный проект демографии. Может быть, у вас есть какие-то разговоры там с властными структурами или с кем-то еще, а именно о послании церкви в этом вопросе.
Ну, во-первых, конечно же, это прежде всего вопрос сознания человека. Что бы мы ни говорили про условия, но мы понимаем. Давайте посмотрим с вами европейские страны, да, например, Швейцария, Франция. Там хорошие условия для многодетных семей. Но многодетные там только мигранты. Местное население 1,2, 1,3 коэффициент рождаемости. Не более того. Понимаете, в чем дело? Люди не заводят детей не потому что. Вернее так, они могут обосновывать это как угодно, экономическим моментом и так далее. Но люди заводят или не заводят детей, потому что так принято. Вот. Главный секрет в этом. И, например, в том же Израиле, где не так уж просто, например, устроить детский садик ребенка. Нельзя сказать, что там совсем уж там льготные условия. Но там не принято, вот у них там принято, что не меньше трех. Не меньше трех. Это просто как люди будут смотреть, если будет меньше трех. Вот в чем суть. Понимаете? Поэтому мы сегодня, как церковь, конечно, должны особое внимание уделять тому, чтобы образ многодетной семьи был нормой, а не исключением. Вот. И получается, мы, конечно, да, героизируем этот образ или маргинализируем этот образ. Да? То есть, либо у нас это мать-героиня, как недавно было. Правда, мать-героиня, оказывается, очень тяжело получить. Это должна до 18 лет детей своих, насколько я понимаю, довести. Вот, да еще и отзывы получить, положить. То есть там не так просто вот этот миллион.
По-моему, от 10 детей это
да, начинается. Да, 10 детей, но не просто 10 детей. Ты еще должен собрать кучу документов, доказать, что ты...
Героиня, вот... а супергерой.
Да, вот, но
доказать, что ты героиня.
Но это еще раз, как бы, этот образ, на самом деле, это еще отдаляет. Кто-то говорит, ну это же герои. А героев не так много. Понимаете? Или наоборот говорят, что многодетные, там, это кто не умеет предохраняться, как любят очень они называть наши противники. От кого предохраняться-то? Это предохраняются от болезней. Но дети – это не болезнь. Дети – это благословение.
Хорошо сказали.
Дети – это благословение Божие. Вот, поэтому это должно стать нормой в нашем обществе. И вот это, да, то, о чем церковь должна говорить. Должна говорить не только с обвонов храмов во время проповеди, потому что семья – это, конечно, основа всего мироздания, основа всего мира. Но она должна об этом говорить и с трибун общественных, с трибун наших общественных палат в регионах, тех других трибун, молодежи. Но, опять же, да, это должно быть настолько естественно и правильно, да, что это должно стать общественной нормой. Вот о чем мы должны сегодня говорить. И, конечно, при экономических условиях соответствующих, но экономические условия сами по себе не способствуют демографии. Они, да, какой-то процент дают, но вы посмотрите, вот материнский капитал. Все его хвалят, говорят, вот, видите, у нас материнский капитал. Но мы же, давайте посмотрим как раз кривую роста, да, рождаемости. Как раз на втором ребеночке-то по материнскому капиталу рождаемость-то стала падать, потому что люди почему-то связывались с ипотекой, этот материнский капитал, и входили в ипотечные отношения, и переставали рожать детей. То есть только экономический стимул, он вовсе не дает резкий всплеск рождаемости. Да, это какое-то временное, так сказать, даст вот, так сказать, эффект, но не даст такой стратегический эффект и так далее. Мы должны привыкнуть, что многодетность – это норма, да, что прерывать жизнь ребенка, делать аборт – это нарушение всех вообще возможных законов нравственности, любви. да, что нельзя лишать жизни ребенка, что от детей не предохраняются, а детей принимают как благословение Божие. У нас 6 миллионов бесплодных сегодня. Какое предохранение, ребята? Радуйтесь, если у вас ребенок зачался и родился. Вот. Потому что это сегодня для многих большая мечта, которую не все могут исполнить. А у нас люди не понимают, что та же гормональная контрацепция, например, да, она понижает шансы потом родить ребенка, потому что сбивает женский гормональный фон. И потом он уже не восстанавливается в том виде, в котором, так сказать, должен восстановиться. То есть вред гормональной контрацепции, вплоть до онкологии, это запрещенная тема. Вот если бы, так сказать, был медик на моем месте, он, может быть, вряд ли бы об этом сказал, а я могу сказать, потому что беседую с ними, как сказать, не под запись, да, как говорится. И мне рассказывают, что да, мы знаем, что это провоцирует онкологию, но не принято критиковать контрацепцию. О как, оказывается.
Очень простой пример. После того, что я услышала от отца Федора, у меня есть подруга, она замечательная красавица, у нее 8 детей, и все очень хорошо, но я чувствую иногда какой-то напряг. Вот не в ее жизни, конечно, ее жизнь очень полна трудов, и, знаете, вот психологически такое ощущение, что ей хочется доказать всему миру, что у нее все очень хорошо, что у нее все очень благополучно, что она не нищету плодит, хотя, ну, как бы там есть муж и mm-hmm. есть заработок, да, mm-hmm. и все. Но вот я вижу, что она постоянно сопротивляется вот этому вот образу, что ее дети, верно, не дай бог, будут там в драных колготках. У всех девочек должен быть, не знаю, маникюр, прическа, платье, потому что у нее уже такие большие девочки, вот мы одну недавно замуж выдали. Понимаете, да? Вот это какая-то постоянная борьба, причем это внутренняя борьба, это внутреннее вот какое-то желание доказать, у меня все классно, хотя у меня 8 детей, но у меня все классно.
Да.
Это вот как иллюстрация.
То есть нас словам пытаются либо сделать сверх какими-то героями, либо, наоборот, маргинализовать. А вот, может быть, просто нашему государству стоит задуматься, что надо провести бы всероссийскую кампанию социальной рекламы. Да, по многодетности. Вы удивитесь, но нету такой рекламы.
Нет.
Нету. Вот мы, например, с комиссией при «Единой России» разработали, это была инициатива наша, да, вот общественников и Русской Православной Церкви, комиссии патриаршей, мы разработали для регионов такую рекламу. Вот «Семья – основа мира», мы, сказать, это социальная реклама, сказать, многодетности, сказать, правильных ролей матери, отца и так далее. Вот. Но это должно делать государство. Понимаете? Вот и не надо нам рассказывать про огромные бюджеты, которые тратятся на поддержку многодетных, ничего подобного. Не тратятся они на поддержку многодетных. Если бы они тратились, да, мы с вами бы видели совсем другой результат. Но мы специально проводили исследование уже, как сказать, по линии нашей патриаршей комиссии, родительского сообщества, и мы выяснили, что вот этими льготами только 10% используются этих льгот. 90% люди даже не знают, что они существуют. Понимаете? Вот. Хотя бы сделали бы выделение, бесплатное выделение земельных участков многодетным семьям. Ну, посчитайте, сколько их многодетных. Не так уж это много. В России достаточно много хорошей земли. Дайте землю и с инфраструктуры, с возможностью подключения коммуникаций, поблизости от места проживания. Выделите эту землю, не пожалеете. И тогда вы получите рост, потому что земля требует, да, большой семьи, понимаете? Выделение земельных участков. Почему не делается до сих пор это? Жалуется многодетная семья в регионе. Ну, мы же держим руку на пульсе. Жалуется в опеку, сказать, по каким-то вопросам. Там, или просит помощи, вернее, такой опеки. Вот. Так прежде всего, значит, надо сразу проверить. То есть приезжают проверять их, если она обращается в опеку по вопросам помощи. Это же категорически неправильно. Органы опеки должны быть помощниками, а не какими-то истязателями и следователями в отношении многодетных семей. А сегодня многодетные семьи туда не обращают. Так это бывает, вот, но вот каждый раз об этом жалеют. Потому что тут же говорят, а у вас вообще набор продуктов достаточный? А у вас жилищные условия хорошие? То есть начинается проверка. И эта система создается сегодня.
Да, тем временем, пока все это происходит, я вспомнила, у меня есть такие очень ближайшие дружочки, батюшка с матушкой в сельском храме, которые, когда вот конкретно какая-то женщина не очень зажиточная, не очень благополучно несет ребенка, они говорят: слушай, мы понимаем, у тебя очень много сложностей. Во-первых, мы тебе поможем, вот пока ты будешь носить. А во-вторых, вот ты доноси его, и мы у тебя его возьмем. И очень часто это работает. То есть очень много таких. Иногда отдает мама все равно ребенка, и они пристраивают семьи. Ну, то есть, вот какая-то такая точечная помощь на местах.
У нас тоже есть такой сыночек.
Да?
Да, у нас есть такой вот спасенный малыш. Вот мы мамочку уговаривали. Ему сейчас уже больше годика. Вот, а так вообще-то мамочку мы уговаривали. На первом триместре она была готова нам его отдать.
Угу.
Вот. На втором триместре она, значит, начала уже спрашивать: а как ему будет жить у вас? Я говорю: о, хорошо. А на третьем триместре, когда мы сказали, что мы готовим документы, да, там, опеку, потом усыновление, говорит: с какой стать? Это мой ребенок. Вот, и он родился, слава богу. Это он даже, Господь дал, чтобы он пожил в нашей семье. Мы просто покормили молоком, потому что у нас было молоко, а у нее было кесарево, поэтому молока у нее не было. Вот. И он у нас пожил три месяца. Это просто было чудо держать на руках ребенка, вот, который вот был спасен.
Mm-hmm.
Вот. И до сих пор, ну, вот просто его не отделяем тоже. Он, можно сказать, седьмой. Да? Не отделяем. И мама его часто к нам приезжает.
Молочная мама, да.
Да, 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 да. И это действительно то, что мы можем конкретно сделать. Вот, вот не просто говорить: слушай, не делай аборт, а скажи: да, вот хорошо, ты роди ребенка и отдай нам. Мы справимся, мы потянем.
Да, он, да, будет счастливый, он,
конечно,
как-то так.
Конечно, да, конечно, конечно. Надо сказать, редкая мать, потом родив малыша, да, она, да, от, да, него, да, отказывается. Да. Очень редкая мать.
Отец Дмитрий... священник рассказывал, да, мне, что к нему пришла женщина, ну, видимо, как-то знакомая, может быть, прихожанка, может быть, просто знакомая, ну, вот с таким каким-то, ну, грубо говоря, взять благословение на аборт. Вот, и она никак не видела для себя оснований и возможности сохранить беременность, и хотела ее прервать, и священник и так уговаривал, и так уговаривал, и так, и никак не мог. И последнее, что ему оставалось, он сказал: тогда я пойду с тобой. Вот, наоборот. Я просто пойду с тобой вместе туда. Раз ты не отказываешь, я не могу тебя одну отпустить, пойдем с тобой вместе. Ну и в итоге она, конечно, передумала.
Да,
да, прям, вот это ход.
Прям, да, да, да.
Это сильно.
Потрясающе. Потрясающе, потому что настолько он по силе своей. Да, вообще очень... все противоречит вот этой абортной индустрии, вся логика, вся нравственность. Вот нас просто приучили к этому. И наш святейший патриарх делает все сегодня, чтобы эта эпидемия абортов, она закончилась. И я уверен, что, конечно, нам удастся хотя бы частично остановить это просто безумие, которое творится в нашей стране. Когда мы это осознаем как народ, конечно, это закончится. Очень надеюсь, потому что мы были первой страной в мире, которая легализовала аборты почти 100 лет тому назад. Первая страна, которая сказала, что это не преступление. Может, мы станем первой, которая скажет: надо возвращаться к истинным ценностям.
Всем, кто хочет на эту тему очень серьезно как бы задумать своих подрастающих
Любой
детей, нужно посмотреть
это криминал,
фильм «Право выбора»,
да, да,
фильм,
да,
на котором рыдают мужчины. Я тут его решила посмотреть, да, на месяц,
фильм,
наверное, назад. Я утром села, и через 3 часа я только встала, но я поняла, что уже все мокрое от слез. Это какой-то безумно сильный
Особенно
фильм.
Медикам, юным медикам хорошо было показывать этот фильм «Право выбора». Очень всем советую.
Я тоже такую мысль слышал недавно от одного пастыря, что вот мы сегодня много говорим о христианской семье, о православной семье. Говорим о ней как о некоторой данности, что вот была эпоха, были времена какие-то раньше, прежние, в которых вот были семьи, вот фотографии эти старые, многодетные семьи, такие хорошие, такие вот правильные, все, муж глава семьи, жена шея. И вот мы сейчас хотим это вот как-то снова возродить. И парадоксальная мысль прозвучала, что были времена, когда это была и вправду, ну, данность, так, такие семьи были. А сегодня это задача. Сегодня семье, в которой муж и жена будут единая плоть, это не то, с чего они начинают, поженившись, а то, к чему они должны прийти в итоге, до чего дорасти. То есть сама как бы философия семейной жизни, если угодно, изменилась. Что вы об этом думаете?
Скажу по поводу муж глава семьи. Вообще... Бог глава семьи. А муж есть...
Первый зампред.
Он есть исполнитель его закона. Да, то есть муж ходит под законом Божиим. Это вот по поводу всех на традиционную семью говорят, вот муж же у вас, он такой прям вот авторитарный, он там бьет жену. Там. Это вообще не православный муж, да, там, который там вот, сказать, творит, что хочет. Это не православный, это языческий муж. А вот православный муж, он как царь ходит под законом Божиим, исполняет закон и следит за его исполнением и в себе самом, и сам не может выйти за рамки этого закона. А закон Божий говорит, люби жену до самой смерти своей, то есть отдавай жизнь за нее, если потребуется, отдай жизнь за нее. Где здесь авторитаризм и унижение женского достоинства? Наоборот, да, то есть и жена, да, дослушается мужа своего, потому что он готов, как Христос, за нее принести себя в жертву. Вот есть, да, основа, то есть Бог глава семьи, поэтому мы только через это можем вернуть вот этот, это, и подлинное соединение мужа и жены происходит как раз там, где они отвергают свое собственное «я», когда они смотрят глазами друг друга, то есть муж ее глазами смотрит, а она его глазами смотрит, и в этом пространстве семью ведет уже Бог. И тогда происходит действительно слияние, как в романах, да, и любили они друг друга просто до самой смерти, да, и не чаяли жизни друг без друга, да, то есть это вот единство, ощущение единого человека и возможности совместно творить, созидать, и детские жизни направлять, и оно возможно только вот так, если Бог будет основой, если в Боге мы будем любить друг друга, вот. Потому что он есть основоположник семьи, Господь, да, и сотворил Бог мужчину и женщину.
Сердце царя принадлежит Богу,
конечно,
я вспомнила.
Конечно, в руке Господней.
Оптимистической ноте мы наш сегодняшний разговор будем завершать. Спасибо огромное. Священник Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, отец шести детей, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, отец Федор.
До свидания. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».